Катерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 августа, четверг. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Тольятти сегодня прошел митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Пикет в поддержку их акции пройдет сегодня вечером в Москве. Глава российского правительства Владимир Путин посещает Турцию. Польская общественность неоднозначно восприняла акцию украинских патриотов, международный велопробег в памяти Степана Бандеры. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Тольятти сегодня прошел митинг протеста рабочих Волжского автозавода. В акции, по разным данным, принимали участие от 2 до 3 тысяч работников, недовольных планируемым сокращением рабочей недели, остановкой конвейера и решением администрации предприятия не оплачивать работникам простои. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент Сергей Хазов. Мы рассчитываем получить от него новую информацию и уточнить существующую. Сергей, добрый день.
Добрый день, Женя.
Итак, как проходил митинг и действительно ли он был столь многочисленным?
Ну, вопреки первоначальной заявке, в митинге участвовало не 500, а около 2000 тольяттинцев. В основном это были рабочие Волжского автозавода и люди, которые пришли на митинг, чтобы рассказать о своих проблемах. Митинг продолжался ровно один час, с 11 утра до полудня. Участников митинга было очень много, учитывая, что сегодня будний день в Тольятти. Люди заполонили всю площадь у Дворца культуры и техники ВАЗа. Милиции, кроме нарядов патрульно-постовой службы, которые патрулировали площадь у Дворца культуры и техники, я не наблюдал. Не были замечены сотрудники ОМОНа, и бронетранспортеры, и водометы. Милиция повела себя очень культурно, не было попыток не допустить кого-то из членов оппозиционного профсоюза «Единство» к микрофону или кого-то задержать.
Сергей, о чем говорили выступающие, о чем вообще шла речь на митинге, и, может быть, вам удастся передать настроение, с которым пришли туда участники?
Женя, вы знаете, главная тональность всего митинга – это критика действующего руководства Волжского автозавода. Замечу, что на митинге выступал председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Выступали простые заводчане, выступали члены Компартии и жириновцы. Однако никто из представителей дирекции АвтоВАЗа или официальных властей не выступил на митинге протеста. Очень ярким было выступление депутата Тольяттинской городской думы, члена фракции «Декабрь», члена Союза правых сил Борислава Гринблата, который сказал, что предлагаемое в качестве спасения АвтоВАЗа национализация автозавода ни к чему хорошему не приведет. Но и выступавший на митинге рабочий Волжского автозавода вызвала овацию тольяттинцев, сравнив мэра Тольятти единоросса Анатолия Пушкова с Петрушкой, которого дергают за ниточки. Конец цитаты. Это вызвало фурор просто среди участников митинга. Митинг в целом был критикой московского менеджмента во главе с гендиректором АвтоВАЗа господином Алешиным. Люди критиковали команду московских управленцев за то, что они привели завод к экономическому кризису.
Сергей, а была ли принята резолюция митинга и вообще удовлетворены ли рабочие итогами акции протеста, тем, как она прошла?
По итогам митинга протеста было направлено письмо в адрес президента Дмитрия Медведева и правительства России. Главное требование – смена руководящих сейчас АвтоВАЗом команды московских управленцев во главе с Борисом Алешиным. Также рабочие потребовали от правительства национализировать завод, сделав его народным предприятием. В резолюции правительства участники митинга потребовали от заводского начальства отменить приказ номер 310. Это приказ, по которому с сентября месяца не будут оплачиваться простои, рабочие на АвтоВАЗе недели будет составлять всего 20 часов. Участники заявили, что зарплата рабочего на Волжском автозаводе должна быть никак не меньше, чем 15 тысяч рублей. Но и, безусловно, главное требование участников митинга – это национализация Волжского автозавода. Сейчас об этом тут говорят все, но пока неизвестно, как отреагирует на требование дирекции АвтоВАЗа. Объявлено, что буквально через 15 минут начнется пресс-конференция руководства автозавода.
Сергей, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Сергей Хазов. В Тольятти сегодня прошел митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Подробности с пресс-конференции, которую сказал Сергей Хазов, последуют далее в информационных программах «Радио Свобода». А пока продолжим эту тему. Пикет в поддержку акции протеста работников АвтоВАЗа пройдет сегодня вечером и в Москве. Его проведут представители левых организаций. Днем в столице также пройдет дискуссия о будущем российского Тольяттинского автопрома с участием представителей профсоюзов, общественных организаций автомобилистов и некоммерческого партнерства автопроизводителей. Как тольяттинская акция протеста докатилась до Москвы, об этом в репортаже Карина Агамирова.
Сегодня ордена Трудового Красного Знамени Волжский автомобильный завод и его рабочие из разных миров. Мир АвтоВАЗа – это всесоюзная ударная комсомольская стройка. Это славная, почти 40-летняя история. Это знаменитая копейка или почти что итальянский Фиат 124. Это неприхотливые народные трешки, шестерки, более солидные семерки, элитные восьмерки, девятки и уж совсем постмодернистские «Лада Классик», «Лада Самара 2», «Лада Приора», «Лада Калина», «Лада 4х4». Мир АвтоВАЗа – это выручка в 2007 году в 187 миллиардов 600 миллионов рублей. Из них чистая прибыль 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Капитализация 12 миллиардов рублей. Да, АвтоВАЗ в результате экономического кризиса и вызванного им кризиса сбыта продукции попал в начале этого года в сложную финансовую ситуацию. На конец марта долг поставщикам составил порядка 14 миллиардов рублей. Но АвтоВАЗ и здесь остался АвтоВАЗом со своим миром. Правительство России 30 марта этого года выделило 25 миллиардов рублей государственной корпорации «Ростехнология», которую она, в свою очередь, в виде беспроцентной ссуды сроком на год передала АвтоВАЗу. У тех, кто собирает «Жигули», у рабочих АвтоВАЗа один мир беспросветной нужды. Сегодня в Тольятти независимый профсоюз работников АвтоВАЗа «Единство» проведет большой митинг. В Москве у памятника героям революции 5-7 годов в поддержку требований рабочих АвтоВАЗа пройдет пикет левых организаций. О сути требований проинформировал один из организаторов акции, активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Эти акции, они направлены главным образом против приказа номер 310, который выпустила администрация АвтоВАЗа. Рабочие требуют отмены этого приказа. По этому приказу с сентября месяца не будут оплачиваться простои, а рабочая неделя будет составлять 20 часов. И вот рабочие подсчитали, сколько у них реальный заработок выйдет. Там выходили совершенно смешные цифры. 3 тысячи, там 4 тысячи. На такие деньги в Тольятти прожить невозможно. Более того, у многих в сентябре заработок будет меньше, чем, например, в августе. Вот в августе, как вы знаете, завод стоит, да, и всех отправили на 2/3. Так вот, за август люди получат больше в тот момент, когда завод стоит, нежели в сентябре, когда завод будет работать. В Тольятти цены московские, квартплата высокая, то есть на такие деньги там прожить невозможно. А это огромная масса людей. Мы требуем национализации АвтоВАЗа, восстановления нормальной работы, полноценной зарплаты, отмены вот этого приказа номер 310. И тоже очень важно, это открытие всех бухгалтерских книг, счетов и так далее для рабочих, чтобы рабочие видели, куда тратятся деньги. Потому что деньги АвтоВАЗа выделяются. На что они тратятся, непонятно. Все это рабочих скрывают.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Кантышево Назрановского района Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с визитом в Турцию. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня с президентом Сомали шейхом Шарифом Ахмедом. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как обычно, это авторская подборка культурных событий в мире. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут. А сейчас продолжаем «Свободу в полдень». Реформу избирательного законодательства с прицелом на укрепление вертикали власти в очередном регионе России обсуждает сегодня газета «Коммерсант». Теперь и в Перми больше не будет выборов мэра. Случай в России вовсе не уникальный, но 2/3 российских муниципалитетов еще не спешат менять уставы и правила игры с населением в демократию. Надолго ли? Ответ на этот вопрос обозреватель Валерия Шабаева искала в сегодняшней прессе и в интервью с экспертом.
О том, что краевые и городские власти согласовали схему выборов главы Перми в 2011 году, «Коммерсанту» сообщил один из депутатов краевого заксобрания. По его словам, в июле руководители Перми и Пермского края договорились, что мэр будет избираться из числа депутатов городской думы краевого центра. Издание напоминает, что в 2005 году в устав Перми были внесены изменения, согласно которым всенародно избираемый мэр города стал спикером городской думы, а администрацию возглавил сити-менеджер. Однако такая форма не устраивала краевые власти, и последний год они активно предлагали муниципалитетам отказаться от прямых выборов. Два муниципальных района уже давно работают по этой схеме, в трех соответствующие поправки в устав внесены в этом году, а два района отказались от перемен. Сейчас более трети муниципалитетов в России отказались от прямых выборов глав и выбирают их из числа депутатов местных парламентов, а на хозяйство нанимают сити-менеджеров, напоминает «Коммерсант». По мнению самих депутатов, недавнее принятие поправок к закону о местном самоуправлении, позволяющих местным парламентам увольнять мэров, подтолкнет муниципалитеты к отказу от прямых выборов. Я попросила прокомментировать ситуацию заместителя председателя научного совета Московского центра Карнеги Николая Петрова.
Только что в Пермском крае был создан первый прецедент отстранения избранного мэра губернатором через решение городского собрания. Это произошло в Чайковском. И вот сейчас мы узнаем о том, что и в самой Перми, то есть в огромном и очень демократичном городе, где выборы мэра всегда были очень конкурентны, там было много проблем, в том числе и для краевой власти, собираются перейти к схеме сити-менеджера, когда мэр не избирается гражданами, а выбирается из числа депутатов городского собрания, что дает краевой власти, конечно, большую возможность контроля над позицией мэра, а мэра превращает в гораздо более зависимую фигуру. Мне кажется, что эта схема неэффективна, и то, что мы видели в последние годы, а, собственно, возможность реализации такой схемы появилась с принятием закона о местном самоуправлении. Так вот, в целом ряде муниципалитетов перешли на такую схему, и она реализуется сейчас, мне кажется, меньше, чем в половине муниципалитетов, но, тем не менее, в сотнях. Но в ряде муниципалитетов, перейдя на схему сити-менеджера, потом от нее отказались и вернулись к схеме прямого избрания. Что касается столичных городов, к которым относится Пермь, мне кажется, что в региональных центрах более эффективна по определению схема прямого избрания мэра, и отсутствие выборов там очень опасно, потому что, особенно в ситуации кризиса, потому что выборы – это не только определение того, кто именно из кандидатов наилучшим образом может управлять в данном случае городом, но это и обсуждение программ, это и оценивание действий власти со стороны граждан, это и обкатка самой властью тех идей и позиций, которые она предлагает или которые она реализовывала в прошлом. И, наконец, это некий выплеск социальной энергии, что в ситуации кризиса особенно важно. Когда выборов нет и когда кулуарным образом в результате каких-то внутренних политических интриг определяется, кто будет мэром, конечно, для губернатора это некое упрощение проблемы, и это ликвидация того серьезного конфликта, который мы видим в целом ряде регионов, а именно конфликта между назначенным губернатором и прямо избранным мэром, который к тому же часто контролирует очень значительную часть экономики и финансовых ресурсов региона. Так вот, упрощая для себя задачу сегодня, губернатор, если он стремится перейти к схеме непрямого избрания мэра, он создает себе трудности в будущем, и он блокирует целый ряд направлений такого нормального, свободного политического развития, что особенно плохо в ситуации, когда мы уже отказались от прямых выборов губернаторов, и когда выборы мэров, и в первую очередь выборы мэров региональных столиц, это единственные относительно свободные выборы, которые остаются в нашей политической системе.
У микрофона «Радио Свобода» был заместитель председателя научного центра Карнеги Николай Петров. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Глава российского правительства Владимир Путин сегодня отправился в Анкару по приглашению премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Основной темой встречи глав правительств станут энергетические вопросы. Речь пойдет не только о сотрудничестве в рамках газовых проектов «Южный поток» и «Голубой поток». Предметом обсуждения станет также сотрудничество в сфере ядерной энергетики и транспортировки нефти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турция и Россия подпишут протокол об использовании атомной энергии в мирных целях. Тендер на строительство первой атомной станции в городе Мерсен на побережье Средиземного моря российские компании выиграли в сентябре минувшего года. Проект предполагает строительство 4 блоков мощностью более 1 гигаватта, первый из которых начнет работу в 2015 году. Однако до сих пор не достигнута договоренность о финансировании проекта. Турция хочет изменить условия договоренностей, чтобы получить свою долю в консорциуме, где участвуют только российские госкомпании. Один из важных проектов – трубопровод мощностью около 1,5 миллиона баррелей в сутки для транспортировки нефти из турецкого черноморского порта Самсун в город Джейхан на Средиземноморском побережье Турции. Строительство трубопровода, по которому нефть будет доставляться из Турции на европейские рынки, позволит обойти перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы и значительно облегчит транспортировку российской нефти. Реализацию проекта начали 2 года назад итальянцы и турецкая компании. Глава Минэнерго Турции Танир Йылдыз заявил: «Проект Samsun Ceyhan предоставляет возможность транспортировки российской нефти в Европу наиболее безопасным экономичным путем. Ввод трубопровода в эксплуатацию намечен на 2011 год. Мы планируем также подписать соглашение о поставках в Турцию российского газа, а также по проекту «Голубой поток-2» и участию Анкары в проекте «Южный поток», маршрут которого может пройти по турецкой территории Черного моря. В минувшем месяце в Анкаре была подписана сделка века – соглашение по реализации трубопроводного проекта «Набукко» для экспорта природного газа из Туркмении и Азербайджана в страны Евросоюза в обход России. На церемонии открытия турецкий премьер Реджеп Эрдоган выразил надежду на участие в проекте России. Однако ряд ведущих турецких экспертов высказали сомнение, что российские власти будут поддерживать этот проект, который ограничит ее политическое влияние в Европе. Более того, заявили они, Россия, вероятно, станет активно лоббировать альтернативные энергетические проекты, например, конкурирующий газопровод «Южный поток». Накануне визита Владимира Путина турецкие власти сообщили о том, что достигнуты предварительные договоренности о прокладке газопровода по территории Турции. По словам политолога, аналитика рынка Айхана Турана, этот проект превратит Турцию в глобальный энергетический центр. Но «Южный поток» должен будет пройти и по территориальным водам Украины, получить разрешение у которой будет, мягко говоря, сложно. На повестке дня также проект «Голубой поток-2». Однако сомневаюсь, что Турция будет участвовать в обеих. Тем более, что «Голубой поток-2» осложняется политическими противоречиями Турции с Израилем, который должен стать потребителем газа. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Правительство Китая заявило об опасности сильного наводнения в верховьях Янцзы, крупнейшей реки страны. Местному населению и подразделениям Народной армии Китая предписано принять все меры, чтобы избежать тяжелых последствий этого наводнения. Опасения касаются прежде всего крупной дамбы на Янцзы, которая уже сейчас с трудом справляется с усилившимися из-за обильных дождей потоками воды. С подробностями мой коллега Андрей Широградский, он сейчас находится в Китае. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, вообще, сообщения о стихийных бедствиях, особенно в августе, для Китая не редкость. Только по официальным данным, ущерб от наводнений, оползней составил в этом году уже порядка 7 миллиардов долларов. И это... Эта цифра не учитывает 2 циклона, которые только в последнее время обрушились на южные районы Китая и привели к довольно значительным последствиям. Местное население с трудом справляется с тем, чтобы как-то нормализовать ситуацию. Власти Китая, как обычно, выделяют довольно большие суммы и чаще всего в спасательных работах используются подразделения Народной освободительной армии Китая. Что же касается ситуации на Янцзы, то она носит особенность особый характер. Дело в том, что речь идет о дамбе, которая была чуть больше 10 лет назад построена в районе трех ущелий. Это красивейшее место на Янзы, в средней части, в верховьях. Но когда строилась эта дамба, очень многие выражали опасения, что она может стать, что называется, таким узким местом безопасности Китая, потому что речь идет и о сейсмически опасном районе, речь идет о том, что дамба, ну, в случае военного конфликта, сейчас он маловероятен, но такой вариант тоже нельзя исключать, что если по ней будет нанесен удар, то вода, разлившаяся, затопит окрестные районы и приведет к колоссальным жертвам среди населения. Ну, а что же касается этой ситуации, то довольно сильно повысился уровень воды, и китайские власти очень серьезно относятся к этой ситуации. Дело в том, что дамба рассчитана на то, что потоки будут составлять до 37 тысяч кубометров воды в секунду, а по оценкам специалистов, приближающиеся дожди, вот это возможное наводнение приведет к тому, что поток воды составит 55 тысяч кубометров в секунду, и, разумеется, это не может не вызывать очень серьезных опасений и у специалистов, и у местных властей, поэтому все приведено в состояние повышенной готовности. Но вообще, надо сказать, что разливы на реке Янцзы исторически они приводили к многочисленным жертвам, и возможно, что можно и, так сказать, что называется, с исторической точки зрения посмотреть на эту ситуацию. В истории немало примеров, когда в результате наводнений гибли сотни тысяч людей, в том числе и на Янцзы, так что в Китае к этому относятся особенно серьезно. Евгения.
Спасибо, Андрей. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Андрей Широградский. Он сейчас находится в Китае. Правительство Китая заявило об опасности сильного наводнения в верховьях реки Янцзы, крупнейшей реки страны, и местному населению и подразделениям Народной армии Китая предписано принять меры, чтобы избежать тяжелых последствий этого наводнения. Опасения касаются прежде всего крупной дамбы на Янцзы, которая уже сейчас с трудом справляется с усилившимися из-за обильных дождей потоками воды. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Тема «Годовщина российско-грузинской войны». В студии директор Института политического и военного анализа Александр Шаравин и старший научный сотрудник Института Катона Андрей Ларионов. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на радио «Свобода». А далее в программе «Свобода в полдень». Польская общественность неоднозначно восприняла акцию украинских патриотов. Международный велопробег памяти Степана Бандеры. Стартовала 11-дневная поездка государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон по 7 странам Африки. Мэр Риги Нил Ушаков полагает возможным расширить в латвийской столице сеть казино, чтобы привлечь игроков из России. Эти темы далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве уже практически 12 часов 30 минут, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в акции участвовали более 2000 человек. Обращаясь к правительству, манифестанты потребовали национализации предприятия. В Ингушетии установлены личности двух из трех боевиков, убитых в ходе спецоперации в Назрановском районе. Опознанные жители Назрани, братья Адам и Муса Хаутиевы. Их разыскивали по подозрению в причастности к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия, если Пхеньян хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Как сообщает BBC, Обама выступил спустя несколько часов после возвращения из Северной Кореи двух американских журналисток и экс-президента Билла Клинтона. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с визитом в Турцию. В центре внимания на переговорах Путина с турецким руководством будут вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь в области энергетики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы освободить политзаключенных, в том числе лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. На юге Афганистана при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб 21 мирный житель. По данным властей, не менее 5 человек ранены, среди погибших женщины и дети. На севере Пакистана пассажирский автобус упал в горную реку. Власти опасаются, что погибли 34 человека. Поиски людей осложняет быстрое течение реки. В южной части Тихого океана у острова Тонга продолжаются поиски людей затонувшего пассажирского парома. 23 человека считаются пропавшими без вести, 55 спасены. Сообщается также об одном погибшем. Причина крушения пока неизвестна. В Аргентине 337 человек умерли от гриппа H1N1. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зарегистрировано более 1150 случаев смертельных исходов.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Стартовала 11-дневная поездка государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон по 7 странам Африки. Сегодня Хиллари Клинтон встретится с президентом Сомали шейхом Шарифом Ахметом. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Первую остановку на своем африканском маршруте Хиллари Клинтон сделала в Кении. В среду она выступила в Найроби на открытии Американо-Африканского торгово-экономического форума. Основной тезис ее обращения к представителям почти 40 африканских стран состоял в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать развитие их экономики. Мы верим в перспективы Африки. Мы заинтересованы в будущем Африки. И мы будем партнерами с народом Африки. Торгово-экономический форум в столице Кении – плод усилий Соединенных Штатов по созданию доступа африканских бизнесменов к американским рынкам. Представители Госдепартамента подчеркивают, что поездка Хиллари Клинтон, как и недавний визит Барака Обамы в Гану, свидетельство того, что африканский континент привлекает внимание нынешней администрации на самом раннем этапе ее правления по сравнению с предыдущими администрациями США. Хиллари Клинтон хорошо известна как политик, активно выступающий за развитие экономики и здравоохранения, за борьбу с бедностью и против насилия над женщинами. В странах Африки, расположенных южнее Сахары, все эти проблемы выглядят наиболее выпукло. Американский журнал Newsweek попытался проанализировать ситуацию во всех 7 странах по пути следования Клинтон – Кении, ЮАР, Анголе, Демократической Республике Конго, Нигерии, Либерии и Кабо-Верде. Журнал отмечает, что практически каждая из этих стран в той или иной степени увязла в экономической отсталости, нищете, коррупции, во внутренних распрях и гражданских беспорядках. В этой связи Ньюсуик задается вопросом, насколько реальную почву имеют под собой заверения администрации Обамы о включении Африки в число своих внешнеполитических приоритетов. Этот же вопрос я задал Мариану Тупи, аналитику Центра глобальной свободы и процветания Вашингтонского института Катона. Я не думаю, что Африка в действительности занимает очень высокое положение в списке внешнеполитических приоритетов США. Учитывая, что экономика стран Африки в глобальном масштабе не играет особо большой роли, я бы не стал ожидать скорого продвижения Африки вверх этого списка. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с Африкой, за которыми Соединенные Штаты должны следить очень пристально. В частности, стремление Китая закрепить в Африке свое присутствие. Другой момент – распространение воинствующего исламизма на Африканском Роге. И, разумеется, очень важным аспектом продолжает оставаться нефть. Необходимо сохранить стабильность поставок нефти из таких стран, как Нигерия, который испытывает существенные трудности в связи с деятельностью на юге страны антиправительственной вооруженной группировки «Движение за освобождение дельты реки Нигер». Я предполагаю, что Хиллари Клинтон хочет из первых рук узнать побольше о ситуации в этом регионе. Но на данном этапе динамика отношений между США и африканскими странами совершенно несопоставима с тем, какой интерес США проявляют к Ближнему Востоку, Европейскому Союзу и России. Вы упомянули рост экономики экономического влияния Китая в Африке. Насколько это влияние сталкивается с интересами Соединенных Штатов? Я уже сказал, что Америка будет следить за попытками Китая закрепить свои экономические позиции в Африке. Но это не значит, что США обязательно должны рассматривать китайское присутствие в Африке в контексте игры с нулевым исходом. Наоборот, проникновение Китая в Африку может быть полезным для Соединенных Штатов. Если Китаю удастся улучшить функционирование экономики ряда африканских стран путем улучшения их инфраструктуры, если китайцы преуспеют, к примеру, в увеличении добычи нефти или других минеральных ресурсов в Африке и поставке их на мировые рынки, это будет хорошо для США. Не думаю, что сейчас Вашингтон должен проявлять излишнюю озабоченность активностью Китая в Африке, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Мариан Тупи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Польская общественность обескуражена акцией украинских патриотов. Стартовавший 1 августа в Львовской области первый международный детский велопробег европейскими тропами Степана Бандеры докатился до Польши. Велосипедисты из Украины едут через юг Польши в немецкий Мюнхен, чтобы почтить память Бандеры, убитого в этом городе в 1959 году. На пути к Мюнхену участники марафона проедут Краков, Освенцим, Братиславу и Вену. Но если на Украине официально отмечают столетие лидера организации украинских националистов и считают его героем, то в Польше Степана Бандеру помнят по этническим чисткам 1943-44 годов, когда погибли десятки тысяч поляков. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Информация о том, что группа украинцев собирается совершить велопробег в честь памяти Степана Бандеры через территорию Польши, участники пробега посетят в том числе Краков и Освенцим, стала темой горячих дискуссий в средствах массовой информации, акций протеста и даже обращений в прокуратуру. Известный в Польше ксёндз Тадеуш Исакович-Залесский, который, кстати, был одним из участников недавней демонстрации протеста против присвоения украинскому президенту Виктору Ющенко звания почетного доктора католического университета в Люблине, назвал пробег провокацией украинских националистов. Ксёндз Тадеуш направил в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и прокуратуру Польши письма, в которых сообщил, что это событие является ничем иным, как пропагандой фашизма, поэтому участников пробега, по его мнению, нельзя впускать на территорию Польши. Здесь холодный расчет. Они выслали детей специально, зная, что это вызовет польско-украинский конфликт. Нужно быть просто кретином, чтобы не знать, кем является Бандера для поляков.
Ким есть Бандера в очах поляков?
Заявил ксёндз Исакович-Залесский. Представитель Министерства иностранных дел Польши Петр Пашковский был значительно более сдержан в своих комментариях, отметив, что организатором пробега является благотворительная организация, и ее члены получили польские визы, которые, однако, не дают права для проведения каких-либо политических манифестаций на польской территории. МИД Польши, однако, отметил, что разделяет мнение протестующих касательно деятельности организации, которой руководил Бандера на довоенной территории Польши. Между тем, Хенрик Войц, легенда польской антикоммунистической оппозиции и бывший депутат Сейма, который сотрудничает с украинскими организациями, считает протесты против велопробега абсолютно неуместными. По его мнению, такие протесты только накручивают спираль непонимания между поляками и украинцами. Лучше последовать примеру польских католических епископов, которые обратились к украинским епископам со словами «Прощаем и просим простить нас», заявил Войц. Однако, как считают историки, политические декларации и даже такие поступки духовных лиц не в состоянии до конца не нивелировать те исторические противоречия, которые имели место между поляками и украинцами, в том числе и в минувшем веке. Народы соседи должны искать таких исторических деятелей, которые их объединяют и не вызывают такого неприятия ни у одного, ни у другого народа. Историческая память сильна, зачем же подливать масло в огонь? Нужно еще время, пока придет совершенно новое поколение и украинцев, и поляков. Ведь мы с Украиной говорим о стратегическом партнерстве, о тесном сотрудничестве между нашими народами. Здесь нужно быть особенно осторожными и деликатными, и всячески избегать подобных конфликтов, говорит историк Ян Вишневский. Весной 1943 года отряды украинской повстанческой армии на Волыни и в Восточной Галиции провели этнические чистки, жертвами которых пали, по разным подсчетам, от 80 до 100 тысяч человек, прежде всего поляков. Накануне, к 66-летию трагедии, Сейм Польши принял специальное обращение, в котором решительно осудил те события.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мэр Риги Нил Ушаков полагает возможным расширить в латвийской столице сеть казино, чтобы привлечь игроков из России. В Российской Федерации азартные игры теперь запрещены, а предусмотренные законом специальные игорные зоны еще не открыты. О том, как отнеслись к идее своего мэра жители Риги и эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Михаил Бомбин.
Согласно неофициальной информации, идея превратить Латвию в небольшой Лас-Вегас посетила нового мэра Риги Нила Ушакова на музыкальном конкурсе «Новая волна», во время которого он активно общался с представителями российского бомонда и предпринимателями. А почему бы и нет? В конце концов, называли же довоенную Ригу «маленьким Парижем». Ну а что не стало Латвия со своими банками «маленькой Швейцарии», так виной тому глобальный экономический кризис, из которого, по мнению политолога Юриса Пайдерса, следует выбираться любыми способами.
Это первая, по крайней мере, скажем, логичная идея о том, что же о специализации Латвии, о том, как, скажем, развивать экономику, в каком направлении и где, по крайней мере, видны перспективы. И я думаю, что если есть лучший вариант, то, конечно, не нужно регулировать Лас-Вегас, но тогда их надо высказывать и развивать. А пока это единственная разумная идея, что сейчас делать в этих условиях.
Считает Юрий Спайдерс. Идею расширить игорный бизнес с привлечением российских игроков поддержал и сотрудник рижской мэрии Гирт Дриппе.
Главное, что идея такова, чтобы это можно развивать здесь, потому что, ну, скажем, в той же Москве все закрыто, да. Но, наверное, есть люди состоятельные, которые хотят казино и так далее. Идея такова, что Рига это может предложить, построить какие-то большие игровые комплексы или в гостиницах развивать это дело. Но кто там будет инвестировать, это, ну, рановато говорить. Это просто сейчас такая идея, это вопрос времени.
Сказал Гирт Дриппе. В то же время член правления сети казино «Клондайк» Илзе Рамалиня оценивает проект мэра куда более осторожно.
По поводу этого проекта, да, я думаю, что, может, для Латвии этот проект нужен, но для Риги конкретно, наверное, нет, потому что надо подумать, наверное, тоже о жителей, да, и о интересах жителей. Я думаю, что если надо будет делать такой маленький Лас-Вегас, тогда, наверное, где-то не в Риге и, наверное, где-то в каком-то районе.
Как это негативно сможет повлиять на жителей?
Ну, я думаю, что это не секрет для всех. Все смотрели, наверное, фильмы и знают, что происходит в Москве, да, и какие люди в Москве играют азартные игры. И я думаю, что сможет ли наши правоохранительные органы, да, сохранить безопасность жителей. Это риски, это большие деньги, это берет риск на себя.
По мнению Илзы Рамалини, в настоящих условиях вряд ли какой банк отважится вложить средства в столь рискованное предприятие. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве практически без четверти час. И я напомню кратко новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. В селении Кантышево Назрановского района Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с визитом в Турцию. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня с президентом Сомали Шейхом Шарифом Ахмедом. В южной части Тихого океана у острова Тонга продолжаются поиски людей с затонувшего пассажирского парома. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Между боевиками и силовиками. Почему главный редактор сайта Ингушетия.орг покинула свой пост?
Комментарии экспертов.
Мораторий на смертную казнь в России истекает через полгода. Что последует за этим?
Право автора.
Журналист Анатолий Стрелянный уверен, патриарх московский поработал на украинское дело.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики, которые представляет Иван Трефилов.
Свободу.
Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, в июне составила 15,4%. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года, сообщил Центральный банк. В апреле и мае она составляла 15,9%. В январе нынешнего года средняя ставка по кредитам в России находилась на уровне 17,4%, максимальном за последние 6,5 лет. Инфляция в России за период с 28 июля по 3 августа составила 0,1%, а с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 0,1% и 9,4%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в июне вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на евро увеличился более высокими темпами, чем спрос на американские доллары. В результате доля евро в структуре спроса на наличную валюту за июнь увеличилась с 40% до 41%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 60% до 59%. Украина получила 3 миллиарда 300 миллионов долларов, третью часть стабилизационного кредита Международного валютного фонда, общий размер которого составляет чуть менее 16,5 миллиардов долларов. МВФ предоставил его Украине в ноябре 2008 года для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Тогда же Украина получила первый транш на сумму 4,5 миллиарда долларов. Второй транш, 2 миллиарда 800 миллионов долларов, был выделен Украине в середине мая. Самая высокая минимальная заработная плата среди стран Европейского Союза установлена в Люксембурге – 1642 евро, а также в Ирландии и Бельгии – 1462 и 1387 евро соответственно, сообщило Европейское статистическое агентство Евростат. Самый низкий уровень минимальной зарплаты в ЕС отмечен в Болгарии и Румынии – 123 и 153 евро в пересчете. На сегодня минимальная заработная плата установлена в 20 из 27 стран Европейского Союза, за исключением Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Австрии и Кипра. Курс доллара на сегодня 31 рубль 13 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 78 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На сцене театра эстрады в Москве с представлением «Чудеса желтой реки» выступает цирковая труппа из китайской провинции Шандун. Спрос превысил предложение. Гастроли, которые продолжаются уже 2 недели, продлены еще на неделю, до 9 августа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В живописном шоу представлены те виды циркового искусства, в которых китайские актеры традиционно сильны, но оно кажется достаточно европеизированным. Поговорим с Эльдаром Бакеевым. Он глава продюсерской компании, которая уже много лет привозит в Москву китайские коллективы. Ему мы обязаны замечательным «Лебединым озером», спектаклем на музыку Чайковского, состоявшим из цирковых номеров, и прошлогодней фантазии с поднебесной акробатической труппы «Ханчжоу».
По возможности мы стараемся ездить в Китай и видеть все своими глазами. Уже на основании того, что мы увидели, мы прикидываем, насколько та или иная группа, та или иная программа подходит к Москве. То есть артисты должны быть хорошие, шоу должно быть зрелищным, и шоу должно быть, скажем, новым, да? Потому что есть номера, которые они родили, да, в китайском цирке. И в каждой труппе такие номера есть. Но они всегда отличаются. Поэтому мы стараемся брать цирки из разных провинций. Потому что у каждой провинции свои традиции, свои инновации. Например, тарелочки, да, уже такой номер всемирно известный. Вот в этот раз они соединили тарелочки с европейской, скажем, частью культуры. И там идет такой танец, чечетка, имитируется танец, чечетка, риверденс. Китайские артисты, когда готовят свои программы на экспорт, они, конечно, тоже ориентируются на менталитет тех стран, которые, скажем, ну, не китайцы, да? Потому что я наблюдал реакцию китайских зрителей, когда я приезжал в Китай смотреть шоу «Лебединое озеро». Я понимал, что зал просто недоумевает. Что сделали с нашим цирком? То есть туда внедрили элементы балета, и зал был просто в шоке. Почему испортили наш цирк? Поэтому мы стараемся каким-то образом номера адаптировать к Москве. В чем это выражается? Ну, прежде всего, в продолжительности номера. Буддийская культура, они могут по 20-23 минуты наслаждаться теми или иными нюансами там, вот этих номеров. Московский зритель через 10 минут точно заснет, какой бы номер не был бы поражающий воображение. Да? Поэтому номера, конечно, сокращаются. Вот. Во-вторых, последние годы все-таки музыка подбирается современная. Да? Этот коллектив работал. Америка, вся Европа, Индонезия, острова Карибского моря. Понимаете, что у них очень большой опыт. Когда я разговаривал с руководителем, я спросил его, как ему кажется московский зритель по сравнению с Америкой, потому что они перед нами были в Америке. Последовал такой ответ интересный. Он сказал, что московская публика более искушенная, чем американская. Я говорю, ну, конечно, потому что вы восьмой коллектив, который сюда приезжает по нашей линии только.
По вашим ощущениям, есть какая-то специфика, которая отличает китайских ребят от наших цирковых? Допустим, они часто работают именно на сценах, да, а не на аренах.
В Китае вообще таких цирков с аренами я вообще не знаю. Вы знаете, наши артисты тоже цирковые, да, они как бы живут и рождаются в цирке, да. Поэтому есть в российском цирке, в многих европейских цирках традиция семейная, да, фамильная. В китайском цирке этого нет. Там традиция школ. Есть школа, в ней накапливаются знания, методики. Это очень трудолюбивые люди. Они очень много работают. Поэтому ради достижения целей, да, они могут работать с утра до вечера без отдыха. Это в прямом смысле слова. У них очень серьезное отношение к государству, к цирковому искусству. Все цирковые артисты, которые в возрасте до 30 лет выходят на пенсию, они получают приличную пенсию по меркам, да, современного Китая. Они имеют право на поступление в любой вуз и так далее. То есть получается, что артисты, которые тратят часть своей жизни, да, на то, чтобы владеть профессией, и уже, наверное, не умеют ничего другого, у них есть возможность перейти в другую область жизни. Да. Все те 150 коллективов, очень больших, 150 коллективов, задумайтесь, они все находятся под очень серьезным вниманием государства. Финансируются государством, к китайскому цирку очень серьезные отношения, и китайский цирк в Китае – это один из основных видов искусства.
О представлении «Чудеса Желтой реки» говорит театровед и драматург Дмитрий Менчонок.
Они используют искусство каллиграфии при построении своих фигур. Их художественный руководитель, господин Яо, он говорит, а я с 10 лет занимаюсь каллиграфией. Номер «Антипод», когда они людей подбрасывают, люди людей, на самом деле они выстраивают иероглифом слово «путь». Это уже то, что читает только китаец. В самом деле мы прочитываем только 30% от того, что они закладывают. В этом спектакле появляются 4 ключевых слова. Иероглиф «путь», иероглиф «любовь», иероглиф «ветер» и иероглиф «река».
Марина Тимашева беседовала с российскими искусствоведами о гастролях в Москве знаменитого китайского цирка. Продолжается программа «Свобода в полдень». Британская газета «Independent» уверяет, что вслед за Испанией, Португалией и другими странами Южной Европы Турция стала весьма популярной и даже модной страной, куда сейчас уезжают на постоянное место жительства состоятельные граждане Великобритании и Ирландии. Очень дешевая по западноевропейским меркам и по российским меркам недвижимость. Море, солнце круглый год. На турецком побережье Средиземного моря появились настоящие иностранные деревья, где довольно редко можно услышать турецкий язык. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турецкий юноша Аднан Кар добирался на побережье несколько дней в небольшом крытом фургоне. В кармане был турецкий бублик «Семит» и немного мелочи. Он с трудом устроился работать коридорным в небольшую гостиницу «Хилай». Маленький курортный поселок Махмутлар вблизи города Алания славился банановой рощей и пустыми бескрайними песчаными пляжами. Туристов здесь когда-то было мало, гостиница пустовала. Аднан трудился от зари до зари и заработал репутацию самого толкового работника. С тех пор прошло около 7 лет. Сегодня он самый молодой в округе управляющий гостиницей. Я управляю гостиницей в течение 3 лет. Сам нанимаю работников, занимаюсь платежами, налогами, общаюсь с туристами. К нам приезжают в основном ирландцы. Наш курорт стал популярен в Европе. Мой английский язык с сильным ирландским акцентом. В округе много европейцев, в основном ирландцы, которые здесь живут не только летом, но и зимой. Я, шутя, называю наш городок «Вуаль». Рублином. Я приехал из города Ван с юго-востока Турции, а здешние жители в основном приехали из Дублина. Вот и получается Вублин. На берегу Средиземного моря выросли целые ирландские деревни. Здешние обитатели, пожилые ирландцы, заработав солидную пенсию, покинули свой холодный и дождливый зеленый остров в поисках солнца и тепла. Обосновавшись в Турции, пенсионеры увлекаются рыбалкой. По вечерам отправляются в ирландский паб, где пинтами разливают темное ирландское пиво и турецкую водку раке. Большинство – добрые католики. День Святого Патрика, своего национального покровителя, шумно празднуют в марте, вызывая неподдельный интерес у местных мусульман. Говорят, что в округе собираются построить первый католический храм. Дружелюбно относящиеся к иноверцам местные власти не запрещают это делать. Единственная большая проблема, говорит Аднан, это частые дорожно-транспортные происшествия. В Ирландии ездят не по правой, а по левой стороне дороги. Это создает неудобства. Многим трудно привыкнуть. На наших высокогорных дорожных серпантинах частенько случаются аварии. Европейцы едут в Турцию за хорошей погодой. Солнце в Анталии светит около 300 дней в году. У нас тут большая интернациональная семья. Не только ирландцы, но и туристы из Норвегии. Много англичан. За последние годы англичане скупили в Турции тысячи гектаров земли. По сравнению с другими средиземноморскими странами, цены в Турции для инвесторов настоящий рай. Двухкомнатную квартиру прямо на побережье Эгейского моря в районе городов Каш и Фетхие можно купить за 50-70 тысяч фунтов стерлингов, а небольшая турецкая вилла Кёшк с бассейном обойдется 1090. Основными проблемами и приезжие, и местные власти считают частые махинации с жильем и низкий уровень качества строительства. Местные жители в целом довольно спокойно принимают и англичан, и русских, и ирландцев, однако возмущаются, когда те открыто нарушают общепринятые на Востоке правила приличия в общественных местах. Не так давно в курортном городке Мармарис прошли акции протеста граждан против шумного и разгульного поведения иностранных туристов. В турецких курортных районах участились драки и более серьезные преступления против личности с участием иностранцев. В этом году с начала сезона за нарушение общественного спокойствия полиция уже арестовала около 300 иностранных туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – «Время свободы», которое начнется в 16 часов по московскому времени. Некоторые ее темы. Отмена выборов мэров в России стала тенденцией. Пермь отказалась от выборов главы муниципалитета. Президент США Барак Обама призвал КНДР отказаться от разработки ядерного оружия. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с визитом в Турцию. В Тольятти прошел массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Таковы темы, которые сегодня составят основу информационных программ на радио «Свобода». А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Русская пресса находит пристанище на Украине. Статью в Financial Times о тех причинах, по которым российские журналисты уезжают работать на Украину, будут обсуждать в киевской студии «Радио Свобода» корреспондент агентства «Униан» Роман Цымбалюк, редактор отдела политики журнала «Профиль» Мария Старожицкая, шеф-редактор программы «Неделя РЕН-ТВ» Светлана Елена. Программа «Час прессы» на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше вам позитивных новостей и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская Федерация оклеветана. Никакой агрессии Российской Федерации нет.
Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых...
Данные граждане причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
30 часов назад Юнали и я были в тюрьме в Северной...
Чтобы не допустить повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».